Я прочитаю из второго послания Коринфянам из 4 главы, где записаны такие слова апостолом Павлом. «Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем». Извиняюсь, 16 стиха я читаю. «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется, ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временное, а невидимое вечно». Аминь. В послании к евреям апостол в 10 главе, в 25 стихе написал такие слова, что «не оставляйте собрания вашего, как есть в некоторых обычаях». Да, вот есть люди, которые обычно или привыкли уже не приходить на служение. Вот есть те, которые по обыкновению приходят на служение. Но всякий раз, когда мы приходим в Дом Божий, мы должны четко и ясно понимать, для чего мы сюда приходим. Вот не просто по привычке, не потому что так нужно или так нам сказали. Потому что когда-то Христос в беседе с самарянкой у колодца, вот он сказал ей такие слова, что поклоняющиеся Богу должны поклоняться Ему в духе и истине. И вот эта важная часть нашего прихода всегда в Дом Божий – поклоняться Богу в духе и истине. То есть настроить свой сердечный слух на слышание слов Господних, и чтобы сердца были преисполнены радости и благодарности Богу за то, что Он делал, делает и будет делать в жизни каждого из нас. И мы прочитали вот эти слова, которые оставил для нас апостол Павел, и они относятся к любой возрастной группе, братья и сестры. Мы часто это относим больше к людям уже пожилого возраста, но вот если посмотреть на земную жизнь с позиции вечности, то становится понятно, почему Павел называет страдания, которые постигают нас в этой жизни, кратковременными. Он называет их кратковременными, хотя когда это происходит в нашей жизни, нам трудно это определить как кратковременное, так же, как было в жизни Иова, когда затянулась ночь его страданий. Они не были у него кратковременными, да? Вот, ну, по-человечески. Но Павел говорит, что все страдания, которые мы переживаем на этой земле, они кратковременны. И вот Дух Святой через Павла переводит наше внимание с горизонтали, то есть со страданий, или испытаний, или переживаний, которые постигают нас в этой жизни, он переводит на вертикаль, на вечную славу. Вот что делает Павел, вот, говоря нам эти слова. И к этой славе приводят страдания, он говорит, когда мы смотрим не на видимое, а на невидимое, потому что видимое временно, да, а невидимое вечно. И когда мы проходим трудности, нужно помнить также о двух вещах. Первое – это Бог не допускает испытания сверх наших сил. Бог не допускает испытания сверх наших сил, и если Он допускает их в нашей жизни, значит, мы сможем их преодолеть, мы сможем их пройти. И второе – Он проходит их вместе с нами, братья и сестры. Он проходит их вместе с нами, как мы уже слышали, потому что Он добрый пастырь. И в 1 Коринфянам Павел записал в 10 главе, в 13 стихе, «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». И когда мы читаем историю Иосифа, которого постигли действительно очень серьезные испытания, но мы читаем, где написано, что во всех этих испытаниях был Господь с Иосифом. И этого было достаточно, чтобы все их перенести и преодолеть. И был Господь с Иосифом. И когда с определенного возраста мы начинаем реально видеть тление нашего внешнего человека, ну, это не внушает нам, братья и сестры, большого оптимизма, правда? То есть мы прям радостно это так воспринимаем, что мы стареем, что плоть ветшает, сил уже нету и так далее. Конечно, оптимизма это не внушает, вот, но процесс старения или тления, как написал апостол Павел, никто из людей избежать не сможет. Вот. Хотя всем нам хочется, чтобы он проходил как можно медленнее. Вот. Кто-то сам пытается его замедлить, да, используя разные методики от здорового питания, от образа жизни до различных даже хирургических операций, не понимая, что процесс тления остановить невозможно. Это еще никому не удалось, и никому не удастся. Это реальность, о которой до определенного возраста, ну, люди не хотят думать и говорить, но с годами они, наоборот, начинают об этом больше думать и больше об этом говорить. Попробуйте подойти к молодым людям и послушайте, о чем они говорят. И подойдите к пожилым людям и послушайте, о чем говорят они. Молодые люди не говорят о старости, о болезнях, в отличие уже от пожилых людей. Почему? Потому что молодые люди еще не ощущают в себе процесс тления так, как его уже ощущают люди пожилого возраста. Еще недавно они могли горы сдвинуть, а сегодня не хватает сил на самые простые вещи. Вчера они могли бегать и прыгать, а сегодня кому-то нужна палочка, кому-то ходунки, кому-то скамеечка, чтобы поближе была, а кто-то улежит, а кто-то уже лежит прикованным к постели. С приходом человека в этот мир начинается обратный отчет, запускается процесс угасания или тления. Как только человек появляется в этот мир, этот процесс уже запущен. В молодом возрасте это не ощущается, а для людей преклонного возраста это становится уже реальностью. Они это уже не только видят, они это уже ощущают сами в себе. Но Павел написал, что тление внешнего человека должно сопровождаться обновлением внутреннего человека. Обновлением внутреннего человека. И когда происходит обновление внутреннего человека, нам не стоит смущаться внешними потерями, братья и сестры. Если это обновление происходит с каждым днем, нам не надо смущаться вот этими внешними потерями. Внешние потери как раз и необходимы для нас, чтобы помочь нам увидеть внутри себя другого человека, да, как Павел говорит, внутреннего человека, который не подвластен тлению и должен постоянно обновляться. Поэтому не нужно смущаться немощами, которых у нас так много, и с каждым годом их становится все больше и больше, а стараться видеть, что в немощи нашей действует сила Бога. В немощи нашей действует сила Бога, и поэтому Павел призывает нас не беспокоиться о том, что видимо, а о том, что невидимо, ибо то, что видимо, временно, а то, что невидимо, вечно. И поэтому, меньше смотрите в зеркало на тление внешнего человека, а больше смотрите в зеркало Слова Божьего, в котором нам дарованы великие и драгоценные обетования. Господь призывает нас именно к этому, и со дня грехопадения наших прародителей смертность нашей плоти с годами дает о себе знать, но, с другой стороны, все очевидней становится наше небесное высшее предназначение. Да? И слабее с каждым днем физически, духовно мы постоянно, день за днем, должны испытывать в себе обновление Духом Святым, чтобы все больше и больше уподобляться нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу. В первом послании апостол Иоанн в 3 главе, во 2 стихе записал для нас такие слова. «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». И вот в этих словах мы находим действительно великое утешение для себя, и поэтому не стоит унывать, видя увядающее тело, а нужно видеть во всем этом промысел Божий и искать возможности даже в своей немощи послужить Богу своим внутренним, обновляющимся человеком. Обновление внутреннего человека тесно связано с обновлением нашего ума, братья и сестры. С обновлением нашего ума, о чем Павел написал в послании к Ефесянам, 4 главе 17 стиха. «Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе, отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях и обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». И в обновлении нашего ума, или от обновления нашего ума, зависит духовный рост наш. Наш духовный рост. Когда в жизни человека нет процесса обновления, то со временем у него пропадает интерес ко всему духовному. У него начинается некая апатия, он становится безразличным ко всему, что касается Церкви, Божьего Слова, то, что касается молитвы, общения с братьями и сестрами, и даже вот это безразличие к самому Богу. когда не идет этот процесс обновления. И поэтому одним из средств, к которым прибегает Бог в процессе преобразования нашего духовного обновления, является и страдание в том числе. И мы не должны чуждаться их, как какого-то приключения для нас странного. Господь это все допускает для нашего блага. И апостол Петр в первом своем послании, в 4 главе с 12 стиха, записал такие слова: «И так как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью. Ибо страдающий плотью перестает грешить. Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуйте». И это не были просто слова, сказанные некогда Павлом. Павел был сам твердо уверен в безмерном преизбытке вечной славы над всеми земными страданиями, какие бы его ни постигали. И поэтому он жил каждый день, рассуждая так: «Мои страдания ничего не значат в сравнении с ожидающей меня вечной славой, в которую я войду благодаря вере моего Господа и Спасителя Иисуса Христа». Так жил апостол. Именно вера и надежда на грядущую вечность давали Павлу силу переносить временные страдания, которые были неизбежными спутниками в его жизни и в его служении. И поэтому в конце своей жизни он мог сказать: «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день онный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». И вот и удивительно то, что Павел не пишет, что время смерти моей настало, да, потому что он уже понимал, что его ожидает впереди. Но он сказал, что настало время моего отшествия. Настало время моего отшествия, да, и не потому, что он был, как говорят у нас, человеком пенсионного возраста. Нет. Потому что в этом была воля Божия, и она была открыта апостолу, и он это знал. Вера в жизни Павла не делала обстоятельства его жизни легкими, но она давала силы их преодолевать. Давала силы их преодолевать. И, к сожалению, уныние, и сегодня мы почему-то уже не раз слышим, да, вот это слово «уныние», «унывать», вот, и, к сожалению, уныние для многих из нас стало своего рода образом жизни, то есть привычным делом. Но есть те, которые в испытаниях и скорбях не жалуются, а делясь какими-то своими проблемами, вот от них можно услышать вместо ропота слова, которые когда-то сказал апостол Павел: «Мы не унываем». Мы не унываем. Можем ли мы сказать сегодня о себе, что мы не унываем, братья и сестры? Несмотря на то, что сегодня происходит в жизни каждого из нас. У спасенного Христом человека нет причин для уныния, потому что у него есть будущность и надежда. Он не живет только вот этим миром временным и приходящим. Имея веру и надежду, мы можем спокойно смотреть в лицо скорбям, всем испытаниям, болезням и даже самой смерти. И пусть каждый из нас проверит, как мы на самом деле живем, что преобладает сегодня в нашей жизни и внутри нас. Или мы только жалуемся, унываем по каждому поводу, иногда даже без повода, унываем, когда заболеваем, думаем об этом как о конечной стадии какой-то своей жизни, отчаиваемся, если болезнь неизлечима, жалеем себя, говоря, что мы самые несчастные люди, и мы больше никогда не будем здоровыми. Братья и сестры, это ложь. Если такие мысли посещают нас, это ложь. Потому что мы будем здоровыми, потому что внутренний наш человек обновляется день ото дня. Настанет день, когда мы болеть, стареть и умирать не будем. И об этом нам говорит Священное Писание. В Откровении мы читаем 21 глава 4 стих: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». И вот Господь говорит о том, что нас ждет, братья и сестры. Ждет действительно удивительное событие. когда все, что мы переживаем здесь, на этой земле, закончится навсегда, и будет вечное блаженство пребывания с Богом в Царстве Его. И наши скорби и переживания о потерях, ну, должны быть не такими, как у людей мира сего. У них они безнадежные, у них они безутешные, а у нас сопровождаются надеждой и утешением. И утешением. Так написал апостол Павел в первом послании к Фессалоникийцам, 4 глава, с 13 стиха. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним». Павел написал опять эти слова для нашего утешения и ободрения. Все надежды неверующих людей временны, они действительно заканчиваются со смертью, а наша надежда простирается в вечность, братья и сестры. А наша надежда простирается в вечность. Но чтобы жить этой надеждой, нам следует смотреть не на видимое, а на невидимое. Ибо то, что видит внутренний человек, далеко превосходит доступное физическому зрению. Сегодня мы видим только скорби, болезни, испытания, похороны. Но настанет время, когда вера и надежда приведут нас в вечное Царство Бога. Вера и надежда приведут нас в вечное Царство Бога. Именно об этом написал Павел, продолжая свое письмо. Да, если мы говорим о его втором письме коринфским христианам, то оно было цельным. Да, в синодальном переводе оно разбито по главам. Но если продолжать то, с чего мы начали, вот началась эта проповедь, то дальше мы читаем, Павел говорит: «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище, только бы нам и одетым не оказаться нагими. Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под временем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. На сие самое и создал нас Бог, и дал нам залог Духа». Мы не можем влиять на внешнее наше состояние, но мы можем влиять на внутреннее. Мы можем влиять на внутреннее. Это значит не останавливать себе процесс обновления, который производит на нас Дух Святой. И в послании к римлянам, 12 главе, с 1 стиха Павел написал: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим представьте тела ваши в жертву живую и святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия благая, угодное и совершенное». И вот в этих стихах заложена целая программа нашей жизни, братья и сестры. Целая программа нашей жизни, да, именно обновление ума ведет к познанию воли Божией. И если это происходит, мы ее познаем и понимаем, что она благая, угодная и совершенная для каждого из нас. И вопрос в том, чем будет отличаться завтрашний день от сегодняшнего, и чем сегодняшний будет отличаться от завтрашнего. К сожалению, у многих происходит, как в песне поется: «Каким ты был, таким ты и остался». Да? Но вот в нашей христианской жизни такого не должно быть. Мы не должны оставаться такими, какими мы были вчера и третьего дня. Должно происходить постоянное обновление ума нашего. И также не должно быть того, чего Господь не хочет видеть в нашей жизни. А Он хочет видеть, чтобы мы были подобны Ему. Подобны Ему во всем, в каждом дне преображались Его образ, да? И говоря о тех, кто снял с себя ветхую одежду и облегся в новую, став новым человеком во Христе Иисусе, Павел в 3 главе послания к Колоссянам, 10 стихе, написал, что такой человек обновляется в своем познании по образу создавшего его. Вот что делает обновление в нашей жизни. Мы преображаемся в образ Божий. И это говорит о духовной зрелости, да? Но не следует путать духовный рост с накопленными знаниями. Знания, безусловно, нам нужны, Но знания являются, не являются мерилом нашей зрелости. Не знания являются мерилом нашей зрелости, а то, как мы их применяем в своей жизни. Насколько мы становимся похожими на нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа в своем мышлении, характере, в своих поступках. Действительно ли мы поступаем так, как Он поступал? Действительно ли мы прощаем так, как Он простил нас? И мы всегда должны взирать на Него, как на начальника и совершителя веры нашей, чтобы становиться все более и более подобными Ему. И изменить человека под силу только Богу, и мы это действительно понимаем и знаем, потому что своими усилиями, ну, мы никогда не сможем достигнуть того стандарта, который Он установил для нас. И поэтому Христос сказал в 15 главе Евангелия от Иоанна, Он говорит, без Меня не можете делать ничего. И это важно понимать, поскольку христианство – это не просто набор каких-то духовных практик, с помощью которых верующему предлагается достигнуть совершенства. Сегодня это имеет место во многих церквях. Христианство – это Христос. Христианство – это Христос. Это доверие, полное доверие Ему и послушание Ему. Он спасает нас для вечной жизни и хочет привести нас в свое царство. Хочет привести нас в свое царство. Бог наделил нас способностью выбирать. Мы можем сотрудничать с Ним, но можем и упорствовать, тормозя процесс обновления и перемен в своей жизни. Это когда мы уклоняемся от правильного пути следования за Ним, когда мы начинаем в этой жизни искать своего, а не то, что угодно Иисусу Христу, и тогда процесс обновления тормозится в нашей жизни. И тогда есть опасность, которая некогда постигла Димаса, одного из соработников апостола Павла, о котором Павел впоследствии с горечью пишет, «Димас оставил меня, возлюбив нынешний век». Господь не хочет, чтобы так было в нашей жизни. И Бог трудится над тем, чтобы в нас все больше и больше был виден Христос, и все меньше старая греховная Адамова природа, чтобы одно – вымещалось, а другим мы наполнялись. И христианином является не тот, кто только знает волю Божию, но кто исполняет ее. Вот тот будет блажен во всех своих действиях, кто знает и исполняет. Духовный рост начинается там, где мы применяем свои знания на практике. В противном случае у нас наблюдается наполненная знаниями голова при сердечной недостаточности. Да, мы действительно много что знаем, на многие вопросы можем ответить, которые нам задают, да? Но когда нет практики христианской жизни, эти знания не воплощаются, да? А что дает знание? А разве может знание спасти человека? Поэтому Христос призывает именно к исполнению того, что мы знаем. И что нужно сделать для того, чтобы Царство Божие, которое внутри нас, увидели люди, которые нас окружают. Библия дает нам очень простой ответ через Павла, как достигнуть этого. Обновляйте образ своих мыслей. Обновляйте образ своих мыслей. Если, читая Библию, наш ум не обновляется, ну, тогда и не обновляется образ нашей жизни. Он не может просто обновиться. В притчах 23 главе 7 стихе Соломон написал, «Каковы мысли в душе его, таков и он». Каковы мысли в душе его, таков он, то есть человек, вот таким он и является. Чтение Библии – это не ритуал, который мы должны просто исполнять. Да? Слово должно вселяться в нас обильно, то есть прописываться в нашем внутреннем духовном человеке. Как написал Павел в послании к Колоссянам, 3 глава, 16 стих, «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью». И вот если это происходит в нас, тогда Святой Дух будет направлять нашу жизнь и обновлять образ наших мыслей. Тогда в нас начнут происходить преобразования, которые станут заметны и людям нас окружающим, нашим близким, родным, друзьям, знакомым, на работе, где бы мы ни находились. Этого нельзя будет не заметить. Этого нельзя будет не заметить. Если есть правильные мысли, то будут правильные поступки и последствия этих поступков. И наоборот, неправильные мысли ведут к неправильным поступкам и, соответственно, к неправильным или соответствующим последствиям. Мы сегодня на пути домой, братья и сестры. Мы сегодня на пути домой. Мы в этом мире странники и пришельцы. Мы здесь в гостях на короткое время. И вот об этом никогда нельзя забывать. никогда нельзя забывать. Мы ожидаем города, имеющего основание которого художником и строителем является Бог. Вот душа наша стремится туда. Душа, искупленная нашим Господом и Спасителем Иисусом Христом, она искуплена для вечной жизни. И сегодня для нас звучит вопрос, который некогда Иисус Христос задал Марфе, сестре Лазаря, который умер и уже находился в гробе. И вот в Евангелии от Иоанна, в 11 главе, мы читаем с 25 стиха, Христос ей говорит: «Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если умрет, оживет. И всякий живущий, верующий в Меня, не умрет вовек». И дальше он ее спрашивает: «Веришь ли сему? Веришь ли сему?» Марфа была верующим человеком. Конечно, она сказала: «Верю». В последний день. Христос говорит: «Я есмь воскресение и жизнь». И говорит: «Лазарь, выйди вон». И вот наша вера, она должна простираться не только вот когда-то что-то где-то, она должна быть сегодняшним днем, должна быть реальной в нашей жизни. И вот это важно. И если мы верим, что умерших в Иисусе Бог приведет с Ним, тогда все у нас нормально с нашей верой. Если нас одолевают какие-то сомнения, значит, надо больше читать Священное Писание, братья и сестры. Потому что там Бог нам открывает нашу будущность, где мы будем. Тем более Он нам дал это чудное обетование. Он говорит: там, где я, там и слуга мой будет. Там будет тот, кто служит сегодня мне здесь, на этой земле. И если мы в это верим, то нет причин для уныния. То есть вообще никаких причин для уныния нет, но есть причина для радости. И поэтому Павел, несмотря на свое положение и те скорби, которые ему пришлось переживать, он постоянно говорит о радости. «Радуйтесь, и еще говорю, радуйтесь». То есть Павел призывал, да, и филиппийцев, и другие церкви именно к радости, и они понимали, о чем говорил апостол Павел. Если бы Павел писал им о радости, сидя где-то там на берегу моря, под зонтиком, да, обложившись словарями, энциклопедиями, вот, они бы сказали: «Ну тебе-то хорошо радоваться, а нам-то как, когда тут гонение, притеснение, непонимание и даже смерть». Но они понимали, что эти письма идут из тюрьмы. И вот там, находясь в этих обстоятельствах, Павел призывает их к радости, потому что сам пребывал в этой радости, предвкушая скорую встречу со своим Господом и Спасителем Иисусом Христом. И поэтому не будем сетовать, не будем унывать, не будем отчаиваться из-за трудностей, скорбей, болезней, которые постигают нас в этой жизни. Наша надежда – быть в вечности с Богом. Это наша надежда, которой сегодня мы живем. Мы будем в том месте, о котором Писание нам говорит, что не видел того глаз, не слышало ухо, не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Я всегда удивляюсь, когда люди вот в этой жизни, наполненной грехом, беззакониями, жестокостью, да, находят какие-то места, попадая в которые, они говорят: «О, Божья благодать, райское место». На грешной земле люди находят райские места. Удивительно. А Бог приготовил то, что глаз не видел, ухо не слышало и на сердце не приходило. Даже самое богатое воображение какого-то человека не может даже представить то, что Бог приготовил любящим Его. Апостол Павел пишет о себе, да, многие богословы к этому склоняются, когда говорит о человеке, вот, который был восхищен до третьего неба. И видел, и слышал слова неизреченные. Он слышал слова, которые нельзя передать человеческим языком, потому что он бедный язык, он не способен это передать даже, то, что там апостол Павел увидел. И вот это все Бог приготовил для любящих Его, для всех нас, братья и сестры, для всех искупленных Иисусом Христом. И ради этого стоит жить, ради этого стоит пройти любые испытания, любые скорби, тем более, что Христос всегда ободряет и поддерживает нас. И Его обетование, некогда данное апостолам и всем нам, оно звучит сегодня и для нас, где Христос говорит: «Се я с вами во все дни до скончания века». И вот когда мы живем этой верой, тогда, ну, нет причин для уныния. Да, они могут приходить, но в этом отношении мы всегда можем их победить. Вот этими чудными обетованиями, которые Господь оставил для каждого из нас, для своей церкви здесь, на этой земле. Потому что все это временное. И поэтому наш взор должен быть устремлен на вечное, а не на временное. Потому что по горизонтали, если мы живем и смотрим, болезни, скорби, чья-то смерть и многое другое, лишения и так далее. Но когда мы смотрим по вертикали, тогда все меняется. Вот апостол Павел в своей земной жизни научился смотреть с позиции вечности. И поэтому он пишет нам эти слова, призывая нас смотреть точно так же на все происходящее с нами здесь, на этой земле, именно с позиции вечности. И поэтому с позиции вечности все это, он говорит, кратковременно и быстро проходит. И быстро проходит. Я не знаю, есть ли сегодня в нашем собрании те люди, которые еще не познали спасительной благодати Иисуса Христа, но если таковые есть, если вы хотите обрести вот эту надежду, не временную и приходящую, да, а та, которая простирается в вечность, то сегодня путь к Голгофскому кресту еще открыт. И вот этот путь, когда человек приходит с достойным плодом покаяния к Иисусу Христу распятому за грехи всех людей, он продолжается в жизнь вечную. Он продолжается в жизнь вечную. Другого пути на небо не существует. Другого имени, которым надлежало бы спасти человека, тоже не существует, кроме имени нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. И поэтому пусть Господь благословит нас, братья и сестры, вот, прожить свою жизнь до конца не в унынии, а в твердой вере. Даже тогда, когда уже немощь настолько нас поражает, что мы не можем делать того, что когда-то могли, или то, что сегодня могут еще делать молодые люди, да, мы должны понять, что мы можем стать бойцами невидимого фронта, мы можем стать молитвенниками, молиться за церковь, за служение церкви, за служителей церкви. Мы можем молиться вот о наших родных и близких, и не только близких, но и дальних, о спасении их души. Мы можем стоять вот в этом молитвенном проломе, несмотря на свою немощь. И Господь будет действовать, и Господь будет давать нам ответы, которые будут нас ободрять и поддерживать, и укреплять нашу веру. Поэтому пусть Бог нас в этом благословит. Ему слава за все. Аминь.